В прошлом году мы с вами исследовали на Рождество Ветхий Завет, Исаия, 9 глава, 6-7 стих. «Те, кто не был и не слышали, там на столике лежат проповеди с прошлого года, накопированные, бесплатно можете взять для CD диски. Вы можете ее взять, она называется, такое провокативное название у проповеди было «Христос, которого мы не знаем». Вопрос, так вы его знаете или не знаете? Что вы проповедуете Христа, которого вы сами не знаете? Я ее специально так назвал в прошлом году проповедь «Христос, которого мы не знаем». Я взял книгу пророка Исаия, 9 глава, и показал, как в Ветхом Завете 700 лет до рождения Иисуса Христа были записаны такие интересные слова. Давайте мы с вами посмотрим их. Послушайте. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, и нарекут ему имя Чудный Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь мира, умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида и в царстве его, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и до века. Ревность Господа Саваофа соделает это». Сегодня мы, это был в прошлом году, вы можете взять, там целый час проповедь мы обходили. Посмотрите, одно только это место из Библии, которое описывает Мессию Иисуса Христа, в которого мы верим. То есть мы верим, что Иисус, который пришел во плоти, есть Христос, Сын, который является чудным советником, Богом крепким, Отец вечности, Князем мира. Настолько ясно Писание говорит о Христе, причем 700 лет до того, как Он родился, пророк Исаия пророчествовал об этом. Сегодня мы возьмем с вами другой текст. В прошлый раз был Ветхий Завет, в этот раз будет предпоследняя книга в русской Библии, это послание к евреям. И мы прочитаем с вами стих «Бог до Христа говорил в пророках». И мы прочитаем евреям, 1 глава, с 1 по 3 стих. Откройте, пожалуйста, свои Библии. Евреям, 1 глава, с 1 по 3 стих. Я прочитаю это место из Библии. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ ипостаси Его, Бога, держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную или с правую руку от престола величия на высоте». И дальше, если вы будете читать эту главу, это потрясающая глава из Библии. Дело в том, что евреи, они очень сильно в то время превозносили ангелов, первосвященников и Моисея. Эти три вещи были, или три категории, которые чтились и котировались у евреев. Это ангелы, занимали особенную позицию, Моисей и первосвященник. И автор послания к евреям начинает свое послание с самого начала. Он говорит, что Христос превыше ангелов. Эрхабна аздиэнгли. Он говорит, что Христос превыше Моисея. И он говорит, что Христос превыше любого первосвященника. Что Христос по чину Мелхиседека первосвященника. Это очень интересно, как автор послания к евреям пытается убедить евреев, что Иисус, который пришел сюда, родился 2000 лет назад, что этот Иисус есть Христос, Сын Бога Живого. И мы посмотрим с вами эти три стиха, пройдем их. Итак, первый стих, первое начало второго. «Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне». Христос – последнее слово Бога. Обратите внимание, как автор пишет евреям, прекрасно зная, что они знают Ветхий Завет. Он говорит, что Бог издревле к нашим отцам обращался как? Через пророков. То есть была специальная категория людей, которых Бог избирал из народа и которым Бог говорил, чтобы эти люди что-то делали с этими словами. И вот вопрос, что же они должны были делать с этими словами? Иеремия, 23 глава, говорит конкретно. Пророк должен был взять слова Бога, передать их людям, чтобы отвести их от греха. Иеремия, 23 глава говорит об этом, 23-22. Давайте посмотрим, если у нас это есть, нет у нас. У меня нету этого стиха. Иеремия 23-22 написано: «Если бы они стояли в моем совете, пророки, то объявляли бы народу моему слова мои, отводили бы их от злых, злого пути их и от злых дел их». Многие здесь сидящих знают Моисей. Слышали, наверное? Моисей, Исаия, Иеремия, Даниэль, Илия, Елисей. Много пророков было Бог. И Бог через этих пророков говорил к людям. Но потом, что интересно, была пауза 400 лет. 400 лет Бог не говорил в пророках. У Израиля не было пророков. А если и были, то были лжепророки. Бог просто не разговаривал с израильским народом. Последняя книга заканчивается примерно 400 лет до рождения Иисуса Христа. И потом приходит Иоанн Креститель, пророк, и говорит, что за ним идет сильнее его Иисус Христос. Посмотрите, что написано. Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни или в конце времени, у кого немецкий перевод, там написано «в конце времен», говорил, дни говорил нам в Сыне, не им тогда, а нам в Сыне, говорил в последние дни. Бог говорил через пророков, Бог говорит через Иисуса Христа. Один из величайших пророков Ветхого Завета был Моисей. Интересно, что все, кто шли против Моисея, наказывали сразу смертью. Если вы будете читать Ветхий Завет, и вы прочитаете, что если кто-то осмеливался однажды что-то сказать пророку Божию, Моисею, то эти люди сразу наказывались. То ли проказой, то ли смертью, то ли просто ангел шел к смерти и косил, как косой, людей в то время. То есть слова Моисея были словами Бога. Бог говорил: это раб мой, Моисей, он верен мне во всем. Кто его не будет слушать, тех буду наказывать. Но вот что интересно. Перед тем, как Моисей умирает, Бог говорит ему такие слова. Давайте посмотрим. Должны быть. Второзаконие, 18 глава, 18-19 стих. Второзаконие, 18 глава, или Фюнфте Мозе. Там стоит внизу по-немецки написано, можете прочитать, Фюнфте Мозе. «Я воздвигну им пророка и среди братьев их, такого, как ты». Это он, Бог говорит Моисею. «И вложу слова мои в уста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. А кто не послушает слов моих, которые пророк, тот будет говорить моим именем, с того я взыщу или того я накажу». По-немецки написано «с того я спрошу». О ком говорит Бог? Что это за пророк особенный, который Бог говорит, будет пророк такой же, как и ты? То есть он будет такую же силу иметь, как у тебя. Такого влияния, как у Моисея, не было ни у одного больше пророка. Если мы будем читать Библию, кто читает Библию или будете читать дальше, вы не найдете ни одного пророка, чтобы был такой, как Моисей. Чтобы за его слова людей наказывали сразу смертью. Были пророки, которые делали чудеса, но таких, как Моисей, не было ни одного. Совершенно ясно, что здесь речь идет об Мессии, о Иисусе Христе. И сам Христос говорил, что его слова, которые он говорит, не его, а слова Бога. Посмотрите, что написано Евангелие от Иоанна, 7 глава, 16 стих. Иисус говорит такие слова. «Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все». Прошу прощения. Иисус, отвечая им, сказал им: «Мое учение не мое, но пославшего меня». То есть он конкретно говорит, что мое учение – это не мое, это не я его придумал, и не я его говорю, но пославшего меня. То есть Бог вложил в Иисуса Христа те слова, которые он должен был сказать людям, и за эти слова Бог взыскивает. Христос сам был и остается словом Бога. Это очень интересно. То есть мало того, что Христос говорил слова Бога, людям передавал, Он сам является словом. Давайте прочитаем с вами Иоанна 1 глава 1, 2 и 14 стих. Евангелие от Иоанна 1, 2 и 14 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога. И 14 стих. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Конкретно евангелист Иоанн или апостол Иоанн пишет об Иисусе Христе, что Иисус – это последнее слово, это слово Бога, которое Бог сказал человечеству. Итак, Бог, говоривший раньше через пророков, в наши дни или в конце времен говорил через Иисуса Христа, Бога-человека, стопроцентного Бога и стопроцентного человека. Кто пытается это понять, можете оставить. Мы это не поймем. Это тайна, которая непостижима человеческому разуму. Я задал себе вопрос, а что сегодня Бог не говорит к людям? Если Иисус – это последнее слово Бога, то что сегодня тогда? И как проверить, если сегодня кто-то придет и скажет, мне Бог сказал? И что делать с евреем? 1 глава, 1, 3 стих. Если Бог говорит, что Христос – это последнее слово Бога. Интересный вопрос. Сегодня, особенно в наши дни, очень интересный вопрос. Так разговаривает Бог, перестал говорить или нет? Немцы хорошо отвечают на этот вопрос, по-немецки можно сказать «яйн». Знаете кто-нибудь такое? И да, и нет, по-русски говорят «яйн». Я, с одной стороны, он разговаривает, да, с другой стороны, он не разговаривает. И мы сейчас попробуем в этом разобраться. Дело в том, что Бог больше не использует пророков, это точно, через которые могли бы апеллировать и говорить, что вот это слова от Бога. Потому что мы видим с вами, что Бог говорит, раньше я разговаривал, так, сейчас посмотрим назад чуть-чуть. Мы видим с вами, что он говорит, раньше, говоривший отцам в пророках, он говорил, последние дни говорит в сыне. То есть раньше Бог брал пророков, в последнее время Бог не берет пророков, для того, чтобы они могли сказать, мы пророки от Бога, и Бог через нас говорит. Как вы их проверите? Как вы их проверите, Бог это говорит или нет? Что они должны сделать, чтобы вы сказали, да, Бог говорит или не Бог? Я приду и скажу, мне Бог сказал, что мы не должны больше здесь собираться, нам надо собираться на другом месте. Я еще, правда, не знаю, в каком. Завтра, наверное, скажет. Может, не скажет. Буду ждать. Пока не скажет, не будем здесь больше собираться. Что вы мне скажете? Поэтому, когда Бог писал послание к евреям, он говорит, смотрите, четко и ясно. Бог раньше многократно и многообразно говорил в пророках. В последние дни сии, говорит, в сыне. Говорил. Обратите внимание, не говорит. Он все сказал. Братья и сестры, ему больше нечего нам сказать. Что он еще должен нам сказать? Он 400 лет молчал, всех пророков почти, которые приходили, почти всех убили. Они приходили и говорили, это слова от Бога. Им говорили, докажи. Завтра придет царь Вавилонский и всех заберет в плен. Всех убьет, если вы не покаетесь. Никто не верил, в яму забросили Иеремию. Вытащили, еле-еле живой остался. Иеремия настрадался, как никто из нас не страдал. Никто не верил, все говорили, докажи. И теперь, когда последние были, когда строили последний храм, люди уходили от Бога, Бог перестал с ними разговаривать. Он говорит, последние дни придет пророк, я буду через него разговаривать. И интересно, Иисус Христос однажды, когда он рассказывал, когда он судил фарисеев, книжников, религиозных людей того времени, он рассказывал им историю о винограднике. И в эту историю он рассказывал, что Бог, виноградарь, насадил виноградник и поставил людей, которые должны были смотреть за этим виноградником. И присылал слуг своих. От одних побивали, других убивали, чтобы отчитались они перед Богом. Пришли, узнали, отчитались перед Богом. Как там виноградники дела в моем винограднике? Израиль, Иудея. Решил прислать сына своего. Думают, ну его-то они, наверное, побоятся-то убить. Сын все-таки государя, господина. Того взяли, убили, выкинули. И не написано, что он еще кого-то будет присылать. Не написано, что придут другие. Я еще буду посылать, и еще буду посылать, и еще буду посылать. Иисус – это последнее слово Бога. Он больше говорить ничего не будет. Он все сказал. Иисус – последнее слово Бога. Как же теперь сегодня Бог разговаривает с нами? Мы сказали с вами и да, и нет. Давайте посмотрим, когда Иисус Христос был на земле. 14 глава Евангелия от Иоанна, 13, 14, 15, 16, последняя речь Иисуса Христа. В 17 он молится за учеников, и потом его арестовывают. Когда ушел Иуда, он обращается к своим ученикам в 13 главе и называет их дети, кинда. Пока был Иуда там, он не говорил им дети. Уходит Иуда, он разворачивается и говорит кинда, дети. И начинает этим детям что-то говорить. 14, 15, 16 глава. Это мощнейшие главы в Библии. Это последние слова Иисуса Христа своим ученикам перед тем, как его арестуют, перед тем, как его казнят, перед тем, как его будут истязать и мучить. Послушайте, как он отвечает им. Они переживать начали, они стали испугались, что же будет, если ты уйдешь с нами? Он говорит, не переживайте, не бойтесь. Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. И некоторые люди говорят, что здесь он говорит Иисус ко всем верующим. Но он говорит это апостолам. 11 апостолам. Иуды там уже нет. И неспроста он это говорит, мы сейчас с вами увидим, почему. Однажды апостол Павел писал послание Коринфской церкви, где церковь была бурная, где были распри, разногласия. Вы можете себе такую церковь представить? Завидуют, ругаются, обвиняют, в грехе в открытом живут. И Павел пишет туда слова, послушайте, что он пишет. Если кто почитает себя пророком или духовным, кто-то есть здесь пророки? Послушайте, что он пишет. Тогда да разумеет, что я пишу вам, это, ибо это заповеди Господни. Я пишу вам гиботы, десерн. Скажите, кто сегодня может взять и написать заповеди Господни? Кто может написать и сказать, я пишу заповеди Господни. Кто это не сделает, тот будет против Бога, Бог того накажет. И напишет что-то. Как вы думаете, может кто-нибудь сегодня это написать? Придет и вклеит нам новый листок в Библию с заповедями Господними. Апостолы были не такие, как мы. У апостолов была функция, которой не было у нас с вами. Бог им дал повеление и дал привилегию писать заповеди свои дальше, после того, как он ушел. Он говорит, Дух Святой придет, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам, ничего больше. И они это стали писать. И все, что написали здесь, мы будем 5 и 6 января, у нас будет введение в Библию, мы будем говорить, как произошел канон, как появилась эта Библия, кто ее придумал и кто решил, что там должно быть 66 книг. Кто это изобрел? Мы будем это говорить. Я не буду сегодня об этом говорить, чтобы вы пришли 5 и 6 числа. 5 и 6 числа мы будем, как Ветхий Завет произошел, как Новый Завет произошел. Это удивительные вещи, как произошла Библия. Некоторые люди говорят, ее писали люди. Но писали люди. Но как писали? Это отдельная история, которая долго будет длиться, когда мы будем это говорить. Часа два, наверное, минимум, мы будем точно об этом говорить. Если мы хотим узнать, что Бог сегодня говорит к нам, или ко мне, или к вам, то надо сделать очень просто. Надо открыть Писание, Библию, по-немецки «шрифт». У меня сын проверял на немецком мои заголовки, и я написал «Gott redet heute durch die Schrift» по-немецки. Он мне говорит «подпиши Heilige». Я говорю, зачем? И так же понятно. Он говорит, подпиши Хайлиге. А у меня не вмещалось, я Хайль написал, точку поставил. Он говорит, ладно, пойдет. Дети, 11 лет. Понимаешь, что это не просто какая-то книжка. Подпиши святая, святое Писание. И Бог говорит через Библию к нам сегодня, через Писание. И я бы сказал бы так. Библия – это Христос в буквах. Может быть, кто-то, кто в нашу церковь ходит, слышали это выражение. Библия – это Христос в буквах. То есть, если вы хотите узнать об Иисусе Христе, вам надо просто открыть Библию и прочитать ее. Самое интересное, вы можете в Бытие открыть Бытие, первую книгу Библии, и прочитать про Иисуса Христа. За много-много тысяч лет, как Он родился, можете открыть и прочитать ее. «И вражду положу между тобою, между женою, змею, говорит дьяволу Бог, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту». Христос поразит и уже поразил змея в голову. Это первая книга Библии. На протяжении всей книги она говорит о Христе. Вся книга, вся говорит об Иисусе Христе. Даже та книга, которой нету ни одного разу слова «Бог» не упоминается. Исфирь говорит об Иисусе Христе. Кто будет ходить на Библ-тренинг или обзор Ветхого и Нового Завета, мы с вами это увидим, как Исфирь говорит об Иисусе Христе. То есть Библия – это Христос в буквах. Послушайте, однажды Иисус Христос однажды обращался к людям, фарисеи и книжники того времени. Я вам скажу, кто это такие, может быть, вы не знаете, кто это такие, просто напомню, кто знает, кто не знает. Это была очень удивительная категория людей. Они разговаривали примерно так. «Ибо так возлюбил Бог мир, и смотрел на другого, тот стоял, чтобы всякий верующий в него не погиб, третий рядом стоял, а имел жизнь вечную». Иоанна 3, 1, 16. Они примерно так разговаривали, понимаете? Они настолько знали Писание, что когда мы сегодня читали историю, когда волхвы пришли, кстати, их не было трое, они не были халихи, они не были кёниги. Просто на всякий случай, если кто-то халихи, драй, кёниги знает. Библия не говорит, что их было три, что они были святые, что они были цари. Об этом нет речи в Библии. Мудрецы с Востока, написано, пришли, и они к Ироду пришли. Где царь? Мы видели звезду его на Востоке. Если вы откроете, вы удивитесь. Он зовет книжников и фарисеев, и они ему бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. Никакие книжки не смотрели, ничего не листали, неделю совещания не делали. Они ему сразу из головы пам-пам-пам-пам-пам цитируют. «Вифлеем, ты малый из городов, великим наречешься». Так-так-так-так-так. Это были книжники и фарисеи. Настолько они знали Писание, настолько они знали Ветхий Завет, Нового Завета еще тогда. Послушайте, что Христос говорит им. Вы исследуете Писание, потому что вы думаете через них иметь жизнь вечную. Это он говорит о Ветхом Завете. А они свидетельствуют обо мне. Еще одно место, которого здесь нету, я его прочитаю, Евангелие от Луки, 24 глава. Евангелие от Луки. Иисус Христос идет, воскрес и идет в Эммаус. Встретил двух учеников, они печально идут в Эммаус. Нового Завета еще нет. Есть только Ветхий Завет, Нового Завета еще нет. Послушайте, Евангелие от Луки, 24 глава. Он говорит им, что случилось с вами, почему вы такие печальные? Они говорят, Господа нашего распяли. Не знают, куда идут. Жизнь закончилась, Иисуса нет. А он от них закрыт, они не понимают, что это он идет. Он закрыт от них, имеет такую чудотворную силу закрывать от людей себя, чтобы они его не знали. И они ему рассказывают, 22 стих, но и некоторые женщины из наших изумили нас. Они были рано у гроба и не нашли тела его. И придя, сказывали, что они видели и явление ангелов, которые говорят, что он жив, Христос, Иисус. И пошли некоторые из наших к гробу и нашли так, как и женщины говорили, но его не видели. Тогда Иисус сказал им, о, несмысленные и медлительные сердцем, чтобы веровать всему, что предсказывали пророки. Не так ли надлежало пострадать Христу и войти в славу свою? И послушайте, что он говорит про Ветхий Завет. И начав от Моисея, от первой книги от Бытия, из всех пророков, изъяснял им сказанное о нем во всем Писании. Библейскую школу провел. Взял с первой книги до последней, которые были в Ветхом Завете, и в каждой книге показал, где написано о Христе. И что они делают дальше? И приблизились они к тому селению и так далее. И 31. Тогда открылись у них глаза, и они узнали его, но он стал невидим для них. Сначала он был видим, они его не узнавали, теперь они его узнали, он исчез, стал невидим. Но он стал невидим. И они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше, когда он говорил нам, дорогие, 32 стих, когда он говорил нам дорогу, на дороге, и когда изъяснял нам Писание. И встав в тот же час, возвратились в Иерусалим и к 11 апостолам. Посмотрите, Иисус объясняет Ветхий Завет, где Ветхий Завет говорит о нем. Библия, 24 глава от Луки, я читал, Евангелие от Луки, 24 глава с 22, 27 стих, 28 по 32. Христос в буквах. Если Христос – последнее слово Бога, если я хочу узнать о Христе, кто Он, что мне надо делать? Мне не надо ждать, что ко мне кто-то придет, дотронется до меня и расскажет мне об Иисусе Христе. Мне надо открыть Писание или прийти туда, где люди читают Библию, где люди читают Писание, разбирают ее. Кто любит Иисуса Христа? Еще раз, где у нас здесь? Кто любит Христа, тот любит и стремится исполнять Писание. Кто любит и стремится исполнять Писание, тот любит Иисуса Христа. А что тогда Дух Святой? Мы с вами уже читали, говорили. Дух Святой просвещает наш разум, делает понятным нам ту весть, которую Бог запечатлел на страницах Священного Писания. Но автор послания к евреям не успокаивается. Он говорит, что в последние дни сии говорил нам в Сыне. Свидетели Иеговы говорят, это же только Сын. Он же не Бог. Проблема вся в том, что на иврите сын – это Бен. Может быть, кто-то видел фильм «Бен-Гур». Или «Бен-Гур» есть такой фильм. Бен. Или Бен-Ямин. Слышали имя такое? Бен-Ямин. Сын счастья. Бен-Ямин. Бен – это сын. И не просто сын. Это сын, которому достанется все наследство и который олицетворяет собою отца. То есть это сын, когда приходил сын и отец, он говорил, я от имени отца, я его Бен. Бен Гур, у него отца Гуром звали, Гур. Бен Йосиф, сын Йосифа. Бен такой-то, Бен такой-то, Бен Исаак, Бен Авраам и так далее. Бен. Интересно, последние дни говорил нам в сыне Иисус Христос, сын Божий или Бог. Однажды Филипп спросил Иисуса Христа, не мог бы ты нам Бога показать? И Христос отвечал ему, Иоанна 14 глава 9 стих, видевший меня, видел Отца. Видевший меня, видел Отца. Я уже рассказывал однажды эту историю, я еще раз расскажу. Однажды я был в одном месте, и я проповедовал это место, 14 глава 9 стих, Евангелие от Иоанна, где Филипп спрашивал. И в этой церкви, в фойе, я увидел макет этой церкви. Пол, стоял макет этой церкви. Я ее, эту церковь, только видел с дороги, где машину ставишь. Вот, я ее никогда не видел, как она выглядит, какая она есть вообще снаружи. И я увидел этот макет, и я попросил, братья, принесите его на сцену туда, где будет проповедь, поставьте его там. Они его принесли, и я им показываю. Смотрите, вот в этой церкви мы сидим сейчас внутри. Вот макет, вот здесь вход, вот здесь крыша, вот здесь мы сидим, вот здесь у нее это, здесь у нее это, здесь. Все смотрят на этот макет. Я говорю, наверное, никто не видел ни разу, как она выглядит. Вы видите эту церковь? Да. Вот в ней мы сидим, но мы не в ней сидим. Это макет этой церкви. Так вот Христос подобно этому макету сделал что-то такое. Он пришел в этот мир. И каждый, кто встречался с Иисусом Христом, встречался с Богом. И он говорит, каждый, кто видит меня, видит Бога, Отца моего. Все качества Бога были в Иисусе Христе. Абсолютно. Это был Бог во плоти. Сын. Но мало того, автор послания к евреям не успокаивается. Посмотрите, что он дальше пишет. Которого поставил Бог наследником всего. Которого поставил наследником всего. Христос, властелин вселенной. Почему Бог поставил его наследником всего? Посмотрите, что говорит автор послания к евреям, или Бог через этого автора. Христос является властелином вселенной. Послушайте, дорогие друзья, братья и сестры, день рождения, которого мы празднуем сегодня, это не просто какой-то парень 30 лет. Родился, походил, распяли, умер и ушел. Бог говорит, это мой властелин вселенной, которого поставил наследником всего. По-немецки написано «аль». Как у нас здесь написано? «Den er gesetzt hat zum Erben alle Dinge». В другом месте написано выше, он властелин вселенной, смотря какой у кого перевод, на немецком лучше, на немецком много переводов разных Библий. Почему Бог дал Сыну такую власть? Посмотрите дальше. Через которого и веки сотворил, оказывается, Христос. Он не просто властелин вселенной, Он творец вселенной. Я вам признаюсь, что я уже был много, уже некоторое время был верующим, когда я услышал первый раз, что и Христос творец вселенной. Я не поверил в это. Я был верующим. Как творец вселенной? Разве не Бог Отец вселенную сотворил? И когда я это услышал, я думал, что проповедник что-то напутал. Или у него перевод Библии другой какой-то. Но когда я потом понял это, слава Богу, что мне Бог это открыл. Когда я увидел, думаю, как Христос творец вселенной? Первый раз в Библии мы встречаем, где Бог говорит о себе во множественном числе. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему. Когда Бог выгоняет в 3 главе Адама с Евы из сада Эдемского, Он говорит, так как они стали, как один из нас. Вавилонская башня. Сойдем и смешаем языки. Во множественном числе Бог говорит о себе. С кем Он разговаривает, как один из нас? Кстати, обратите внимание, когда мы будем бытие разбирать, Бог говорит, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему. У меня вопрос к вам. Христос по нашему образу сотворен был или мы по образу Христа? Это вам так, чтобы вы думали на весь год на следующий. Просто чтобы вы думали, кто по какому, по чьему образу был сотворен. Сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и потом он переходит на единственное число и говорит, и сотворил Бог человека по образу своему, по подобию своему. Опять на единственное число, да? Это так, вопрос года. Творец вселенной. Послушайте, что написано, если у вас открыто Евангелие, если у вас евреям написано, посмотрите дальше, чуть-чуть ниже, 8 стих, с 8 по 11 стих, что написано дальше в послании к евреям. А о Сыне сказано, он здесь цитирует Псалом 44, 7, 8 стих. «Престол твой Божий, век века, жезл царствия твоего, жезл правды». Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости боли соучастников твоих. И вначале ты, Господи, основал землю и небеса делал рук твоих. Они погибнут, а ты пребываешь, и все обветшает, как риза. А здесь речь идет о ком? О Сыне. Dein Thron, Gott, ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Здесь речь идет о Сыне. Кому, когда Бог говорил такие слова? Библия говорит во многих писаниях, местах, что Христос является Творцом Вселенной. Посмотрите, Колоссянам 1 глава, 16 стих. «Ибо им, Христом, создано все, что на небесах и что на земле». Вы можете прочитать в контексте, он говорит о Христе. «Что на земле видимое и невидимое, престолы ли, господствовали, начальствовали, властили, все им и для него создано». И автор не успокаивается, послание к евреям, он говорит, этого мало. Мало того, что он сын, равный Богу, он является, ему принадлежит вся вселенная, он является творцом вселенной, он переходит дальше и говорит, что Христос излучает славу и сущность Бога Отца. Насколько по нарастающей начинает автор описывать Христа, день рождения которого мы сегодня празднуем. Задайте себе вопрос. До сегодняшнего дня, все ли вы думали о Христе то, что мы сегодня читаем в Библии из послания к евреям, что это Христос? Этот, будучи сиянием славы и образ ипостаси Бога и держа все словом силы своей, речь идет о Христе. Strahlt die Herrlichkeit Gottes aus. Sein Wesen strahlt aus. Это Христос, которого день рождения мы сегодня празднуем. Христос излучает славу Бога Отца. Это слово излучает. Его можно перевести воплощает, отблеск, излучает или сияет. Это все одно и то же слово. Сияние, воплощение, отблеск и излучение. Христос имеет сущность Бога Отца. И мало того, посмотрите, что дальше. Держа все словом силы своей. Смотрите, как интересно Бог делит здесь, делит вот эти три личности, триединства. Смотрите, Он говорит, Этот Сын, сияние славы, образ ипостаси Бога, и держа все словом силы своей. Христос, последнее слово Бога. Он своим словом все держит. То, что Он сказал, было последнее от Бога. Но это еще не все. Автор не успокаивается, он пишет дальше. «Сей, будучи сияние славы, образ ипостаси Его, и держа все словом силы своей, совершив собою очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте». Обратите внимание, как интересно Бог говорит. Он не кого-то отдал за грехи свои, Христос, а кем выплатил? Каждый раз, когда вы делаете грех, знаете вы об этом, не знаете вы об этом, по-немецки «bewusst», «unbewusst», соглашаетесь вы, что это грех, не соглашаетесь, что вы это грех, Христос за него собой заплатил. Властелин, равный Богу, которому принадлежит вселенная, который излучает силу и славу и сущность Бога, заплатил за наши с вами грехи, которые мы делали, делаем, и я сейчас одно скажу страшное слово, и будем делать. Или кто-то гарантию может дать, что с сегодняшней, после сегодняшней проповеди он не сделает ни одного греха. Это страшно представить себе, какой ценой было добыто нам с вами спасение. И он пришел для этого на землю. Теперь посмотрите, пожалуйста, что здесь написано внимательно в этих трех словах. Это дорога Бога с неба к людям и на небо. Это как подобно самолет, который спустился, сел и снова взлетел. Посмотрите, Бог раньше приходил на землю через пророков. Пророк, пророк, Бог говорил, говорил, говорил. Потом что? Потом говорил в Сыне, пришел на землю в Сыне. Вот он пришел на землю, ходит этот Сын по земле. И он говорит, ну это властелин вселенной, ему вселенная принадлежит. Посмотрите, он век, он ее сотворил, эту вселенную. Этот парень, этот молодой человек, он излучает славу и сущность Бога. И здесь сразу же идет с собой, совершив очищение грехов наших, Голгофский крест. И дальше воссел одесную престола и величие на высоте. Христос отдал свою жизнь не только за тех, кто его любили, а за грешных людей, которые живут только своими желаниями и требованиями, часто обвиняя Бога за свои богопротивные действия. Я хотел бы здесь маленькую пометку сделать, объяснить, что такое грех. Дело в том, что люди не знают, что такое грех, к сожалению. Каждый человек, почти все думают, что если он прелюбодействовал, если он что-то украл, если он побил кого-то, я не знаю, убил кого-то, что-то страшное совершил, то это он сделал страшный грех. Библия говорит о том, что есть несколько разных видов грехов. Самый страшный грех, когда люди не признают Христа за Господа. Именно поэтому Христос еще раз придет сюда, на эту землю, и будет судить и эту землю. А знаете, почему мы не хотим признать Его за Господа? Это все очень просто. Потому что Он нам тогда жить мешать будет. Потому что мне надо будет делать, что Он говорит. А я не хочу делать, что Он говорит. У меня есть комфорт, у меня есть желание, у меня есть Египет, Майорка и так далее. У меня есть свои представления, в каком доме я буду жить и на какой машине я буду ездить. У меня есть свои представления, с кем я буду дружить, а с кем не буду дружить. С кем буду кушать, а с кем не буду кушать за стол садиться. А Христос говорит, люби врагов. Сейчас. Мне бы братьев родных сестрами бы полюбить уметь. И когда мы приходим ко Христу, Христос говорит, ты понимаешь, что я Господь? Мы смотрим на Него. Это что значит? Это значит, все, что я тебе скажу, ты будешь делать. Все-все. Все-все. Все-все-все-все-все. Все-все-все-все-все. Я уже ничего не смогу делать, что я хочу. Да проблема твоя, что ты делаешь, что ты хочешь, ты делаешь только грех. Ты всю жизнь идешь против меня и порочишь имя мое. То, что я вам рассказываю, все находится в Библии. Вы можете там это прочитать. И поэтому Христос приходит, умирает за грехи, уходит на небо и говорит верующим своим, о горнем помышляйте, где Христос сидит с правой руки от Бога. Апостол Павел шел убивать христиан в Дамаск. Пришел Христос, осветил его, ослепил. И говорит ему, трудно тебе идти против рожна. И Павел поднимает глаза и говорит, Господи, что повелишь делать? Апостол Павел был самый счастливый человек на земле после Иисуса Христа. Знаете почему? Он сильно хотел умереть и не покончил жизнь самоубийством. Мы в конце прочитаем это место из Библии. Этот человек жаждал всем своим нутром, когда он умрет. Знаете почему? Потому что когда человек умирает, который любит Христа и которому Христос Господи, Господь или Господин, тогда на небе происходит такая история, я себе так представляю. Ту-ту-ту-ту! Вот твоя квартира, заходи, а вот Христос, можешь его обнять. И он говорит, для меня жизнь. Христос, что повелишь мне делать? И поэтому грех на самом деле очень просто. Это все, что я делаю, то, что не хочет, чтобы делал Бог. На самом деле это все просто. Я делаю, живу, что-то делаю, а Бог не хочет, чтобы я это делал. И Библия квалифицирует это как грех. Может быть, сегодня для кого-то это будет тоже откровением. Не пугайтесь, ничего страшного. Об этом много раз Библия говорит. И много она повествует об этом. Я вам одно, тоже которого здесь нету, прочитаю из Библии одно место, которое Библия говорит, что называет, Библия полна этому, тому, что такое грех, и она повествует об этом. «Возлюбленные», 1 Петра, 2 глава, 11 стих. «Прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу вашу». Похоть. Ой, какое слово. На самом деле это страстное желание, которое я хочу взять любым путем, любой ценой. Переверните еще несколько страничек Якова послания, 1 глава. Посмотрите. 13 стих Якова. Якобус, Айнс, Драйцин, Фюмцин. 1 Якова, 1 глава, 13-15 стих. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью». Страстное непреодолимое желание. «Хочу и возьму. Денег нет, кредит буду брать. Все равно где. Я все украду, но я возьму». И послушайте, что дальше написано. «Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Грех рождает не дьявол. Грех рождает похоть. Похоть – это бабушка смерти. Похоть – это бабушка смерти. Послушайте, похоть же, зачавшая, рождает грех. А грех, зачавшая, рождает смерть. И за эти грехи Христос заплатил. И когда Он заплатил, Он пошел одесную Бога. Он имеет власть прощать грехи. Христос – величественный царь. Справа от Отца было и есть место, самое приближенное к царю персоны. Это выражение означает силу, власть и господство, которое имеет тот, кто сидит справа от царя. Никто не приходил на эту землю и не умирал за грехи людей, за ваши грехи и за мои грехи. Никто не приходил. Ни в одной религии ни один Бог, ни один пророк не умер за грехи людей. Он умирал всегда за свои грехи. И никто не воскрешал. Не воскресал и не садился справа от Бога Отца, кроме сошедшего с неба, оставшего свое величие и славу Иисуса Христа. Цель Христа, когда Он был на земле, была небо. Он ходил здесь, а хотел туда. И поэтому апостол Павел жил на этой земле и говорит, для меня самое большое желание – умереть и быть со Христом. Я хочу на небо. Там Христос. Там тот, который заплатил за меня. Там величественный царь. Я хочу на небо. Скажите, что является вашей целью жизни? Небо? Действительно ли вы хотите туда, на небо? Действительно ли вы хотите на небо? Это очень легко проверить. Очень легко проверить. Если у вас забрать все и оставить только Христа, как будете вы себя чувствовать? У вас забрать все и оставить только Христа, вы спросите, у меня ничего нет. Есть только Христос. Ну как ты себя чувствуешь? Хороший тест. Жестокий или жесткий, но Правильно. Что не хватает нам сегодня с вами для полного счастья? Что еще не исполнено в нашей с вами жизни, что мы хотим, чтобы было исполнено, пока не пришел Иисус Христос? Христу не хватало величественного престола Божьего и близости с Отцом. Послушайте, что он пишет о верующих, которые придут на небо. Интересно, когда спрашиваешь у верующих, вот ты на небо попадешь, а что ты там будешь делать, как ты думаешь? Такие пестрые ответы встречаются, знаете, а вплоть от одного, что ну я уж как-нибудь перевалюсь за порог, а там уж уже вечности, там уж как-нибудь меня уж найдут, что я буду делать. Да? Кто-то там собирается на озере стоять, пальмами, ветвями махать. Кто-то там к Аврааму говорит, пойду 5000 лет, буду идти к Аврааму, потом у него 8000 лет в гостях побуду, потом пойду к Исааку, там 1020 надо пройти. Кто что только не собирается делать на небе? Я вам задам вопрос. Вот вы на небо, кто на небо собирается? Я не знаю, все ли собираются или нет. Я думаю, что хотят все, просто не все еще собираются, наверное. Я думаю, что никто не хочет не на небо, в ад. По-моему, ну если человек нормальный, у него все в голове в порядке, то в ад никто не хочет. Ну не должен хотеть, по крайней мере. Так вот я вам задам вопрос. Вот если вы попадете на небо, или когда вы попадете на небо, что вы там будете делать? Зачем вы хотите попасть на небо? Попробуйте его себе сами, ответьте этот вопрос. Куда вас там посадят, поставят, положат? Я не знаю, что с вами будет делать. Апостол Павел, Христос был здесь, он говорит, я хочу на небо. Когда он был распят на Голгофском кресте, то в эту минуту он говорит, Господи, почему ты меня оставил? Это единственное, что переживало Христа на Голгофском кресте. Единственное переживание. И он не переживал, что его распяли. Он переживал, что Бога нету рядом. И он хотел к Богу туда, на небо. И Павел живет здесь и говорит, я хочу к Богу. Послушайте, что Христос пишет. Откровение, 3 глава. Нету у меня здесь на этой презентации, к сожалению. Откровение, 3 глава, 21 стих. Откройте, я вам прочитаю на немецком. Переводчик прочитает. Offenbarung 3, 21. Это слова Христа, последнего слова Бога. «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Братья и сестры, те, кто собираются на небо, вам приходила в голову идея вообще, что вам дадут посидеть на престоле Христа, который сидит рядом с престолом Бога? Вам вообще эта идея в голову приходила? Вы вообще осознаете, куда нас посадят? Христос сегодня сидит с правой руки от Бога, Творца Вселенной. Христос, властелин Вселенной, который заплатил за наши грехи, Он сидит рядом. И Он говорит, те, кто победят, будут здесь. Я их посажу рядом со мной, так как я сел рядом с Отцом моим Небесным. Они будут сидеть на этом престоле, на этом троне. Великого и всемогущего Бога. Кто не хочет посидеть на троне Бога? Так, мы закончим с вами. Так, воссел одесную престола величия на высоте. Давайте посмотрим, о чем мы с вами говорили. Так, Христос – это Царь и Бог, Творец Вселенной, которому принадлежит она вся. Христос – это Царь, держащий своим словом все творение. Христос – это Царь, излучающий славу и сущность святого Бога Отца. Христос – это Царь, своей смертью простивший грехи, принимающим Его за Господа людям. Христос воскрес и вознесся к Богу, чтобы царствовать. Именно такого Христа, последнего слова Бога, мы и празднуем сегодня с вами день рождения. Бог сказал через Христа все, что хотел сказать людям. У нас есть самое надежное Слово Божие, это Библия, Христос в буквах. Как относитесь вы к последнему Слову Бога? Задайте себе вопрос. К Писанию, как воплощению воли Христа, того, что Он от нас хочет, чтобы мы выполняли. Ко Христу, которому обещали мы золотые горы, когда просили Его о помощи и спасении. Не забыли ли мы об этом, как забыл однажды Петр во дворе у Каиафы, что он обещал Христу? За тебя я пойду на смерть и отрекся трижды. Я закончить хотел бы словами апостола Павла, про которого я говорил. Послание к филиппийцам, 1 глава, 20-21 стих, и мы помолимся потом. Апостол Павел пишет: «При уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моем, жизнью ли то или смертью, потому что для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение». На немецком написано «гевин» – «выигрыш». Когда мы с вами умрем, те, кто собираются на небо, мы выиграем. Это будет самый большой выигрыш, который только можно выиграть. Встретиться с нашей жизнью Иисусом Христом. Братья и сестры, дорогие друзья, я хотел бы вам предложить, чтобы мы сейчас, кто может, встали, мы с вами помолимся. Скажите благодарность этому Христу, что Он пришел, этому властелину, этому Царю, этому Творцу Вселенной, этому Сыну Божьему, Слову Божьему, что Он пришел, искупление грехов совершил и оставил нам свое слово, которое мощное, надежное и самое верное – Библию. Отец, мы славим Тебя за Твою любовь. Мы славим Тебя за то, что Ты отдал Сына Своего сюда, прислал Его сюда. Ты так приблизился к людям, что Ты стал как человек. Мы славим Тебя за то, что Ты Его не просто сюда прислал погулять по земле, Ты прислал Его, унизив Его до такой степени, что Он стал подобен нам, что Он умер за грехи наши. Воскрес, Ты воскресил Его, и что Он вознесся во славе Твоей на небеса. Мы славим Тебя за то, что мы могли сегодня или можем сегодня, завтра справлять день рождения нашего Спасителя. Мы славим Тебя за то, что у нас есть Писание, которое Ты нам оставил, которое дает жизнь. Мы славим Тебя за это, что многие люди умерли, чтобы сохранить это Писание до сегодняшнего дня. Спасибо Тебе за Твою великую любовь к нам, грешным людям, которые живут на этой земле, удовлетворяя свои плотские похоти. Спасибо Тебе, что Ты освобождаешь людей от этого сегодня, что Ты даешь людям новые цели, что Ты даешь людям Духа Святого, что Ты даешь возможность исполнять Писание, что Ты даешь любовь, которой мы можем любить Тебя и любить других людей. Мы благодарим Тебя и славим Тебя за это. Мы просим Тебя, чтобы как можно больше людей, особенно наших родственников, друзей, коллег по работе, узнали Тебя как Господа и Властелина Вселенной, чтобы могли признать Твое господство, покориться Тебе, чтобы получили прощение грехов, чтобы стали Твоими детьми и чтобы тоже однажды когда-то попали на тот трон, на котором сидишь Ты, во славе Отца, Властелина и Творца Вселенной. Мы просим Тебя, благослови во имя Иисуса Христа всех, кто сюда пришел, во имя Его, который умер за нас и воскрес. Мы просим Тебя, чтобы Дух Святой работал в нас, в наших сердцах, в наших друзьях, в наших знакомых, там, где мы находимся, чтобы Он действовал через нас, чтобы мы были проводниками Твоей любви, Твоего Слова Иисуса Христа. Мы просим Тебя об этом. Благослови всех, кто сюда пришел, всех, кого мы знаем и не знаем. Весь этот мир, он нуждается в Твоей благодати. Аминь. Садитесь, пожалуйста.